Книга Исаии 8.3. Почему Бог повелел Исаии войти к чужой женщине? Нельзя было показать людям другим примером. Я тут не вижу то, что записка соответствует содержанию библейского текста. «И приступил я к пророчеству, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шелал Хаш Бас. Спешит грабеж, ускоряет добыча». Дальше было сказано, что этот ребенок как бы в предзнаменовании рожден был. Братья, зачем подразумевать, как бы так сказать, самый худший вариант? «Войди к чужой женщине». Написано, приступил я к пророчице. Вот. И почему бы не подумать, что это была жена пророка, и что она тоже выполняла пророческое служение. Какие примеры мы встречаем и в других местах? Допустим, Алдама пророчица во времена, по-моему, Иеремии, кажется, Девора тоже пророчицей названа. То есть я не вижу, что действительно было так, как написано в записке. Молодым проповедникам проповедовать лучшее. С Нового Завета или с Ветхого? Братья, я думаю, что зависит не от того, какой текст в основании нашей проповеди лежит. Текст Ветхого Завета или текст Нового Завета. Больше зависит от, ну, сути, от содержания нашей проповеди. Именно одни проповеди по содержанию своему более свойственны, должны приличествовать молодым проповедникам, а другие проповеди – более опытным проповедникам. То есть не разделение на Ветхий и Новый Завет, а разделение по содержанию. Леша, я думаю, мало кто понимает по причине сложных выражений и того, что ты не учитываешь уровень учащихся. Вырази проще. Но, наверное, выражайся проще. Вот. Братья, я буду стараться выражаться проще. Вот. Ориентируясь на уровень, что... Ну, читать, писать мы-то все должны уметь, да?
Скажите, как вас воспитывал отец? Строго? Я не знаю, какими мерками вы пользуетесь, братья. Считаю, что не очень строго меня отец воспитывал. Можно было строже. Но это мне так кажется. Приедет ли на курсы Николай Степанович Антонюк? Сказал, что приедет. Ну, вы же знаете телеграмму, знаем. Есть... мнение, встречающееся в библейских справочниках, что под именем Рахав следует понимать Раав и Ерихонскую блудницу. Что Рахава – это разночтение имени Раав. Я не знаю, братья, в смысле, Евангелие Матфея, 1 глава. Здесь родословие Иисуса Христа записано. Другую женщину, Раав и Рахав, кроме Ерихонской, в общем-то, Библия другой не говорит. Ведь здесь указывается не одно имя. Салмон родил Вооза от Рахавы. То есть речь идет о матери Вооза. Просто там Раав, а в Евангелии Матфея – Рахав. Братья, звучание еврейское трудно передать. Тут не нужен никакой библейский справочник, достаточно Библии. Откройте, посмотрите в Ветхом Завете, кто была жена Соломона, и все будет понятно. И, в общем-то, большого богословия по этому поводу не надо. Конечно, речь идет именно о Ерихонской Раав и ни о ком другом. Еще, есть ли у вас какое мнение братья, поэтому. Вообще неспроста в родословии Иисуса Христа отмечены имена четырех женщин, которых там, по идее, не должно быть. Фомарь, Раав, Руфь и Версавия. Я не знаю, по какой идее не должно быть, братья. У меня такой идеи нет, что их там... Я понимаю, что Библия – это Священное Писание, Боговдохновенное. Поэтому никаких идей относительно, что их там не должно быть. Если бы у Бога была такая идея, их бы там точно не было, этих имен. Вот. И поэтому, раз эти имена там помещены, то, конечно же, это имеет свое значение. То, что все эти четыре женщины, ну, по крайней мере, три из них, они были язычницами, не из израильского народа, кроме Версавии. Вот то, что Версавия, ну, здесь имя Версавии, кстати, нету. Надо внимательно смотреть. Здесь написано, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии. Поэтому то, что Версавия, Дух Святой распорядился не написать ее имя, а написать ее, имя ее убитого мужа. Это тоже в этом Дух Святой, братья. Если было написано, что Давид родил Соломона от Версавии, тоже кто-то бы говорил, а та ли это Версавия, не та ли это Версавия. Братья, Дух Святой распорядился Соломона от бывшей Заурии. Все. То есть здесь Божье отношение к этому поступку и так дальше. Мнение есть, но нет смысла сейчас эти мнения излагать. Ну, здесь еще вопрос от догматика. Учебник догматики соответствует ли нашему учению? Братья, в общем-то, сама догматика, ну, догматическое богословие, те учения, которые мы изучаем, они представлены различными богословами. Вот. И много разных книг есть по догматике, там, где излагаются какие-то доктрины. Определенно сказать, что то или то. Есть, кто был позапрошлый год, мы изучали вероучение. В принципе, в вероучении содержатся некоторые доктрины, ну, догматически изложены, например, о Боге, там, о Троице и так дальше. Вот об этом, о вероучении, определенно можно сказать, что в вероучении изложена догматика нашего братства. В вопросе там о Боге или об Иисусе Христе и так далее. Есть еще небольшие брошюры, учебники догматики, там, где содержится одно учение, учение о спасении, которое, вероятно, мы будем изучать в следующем году. Вот, учение о спасении, которое изложено в том учебнике, который издан нашим братством. Вот, а другие учебники, друзья, они содержат, и это не обязательно, что это доктрины автора-составителя учебника. Вот некоторым доктринам, там, учение о Боге или о Троице, не десятки, не сотни, а тысячи лет. То есть практически сразу эти доктрины еще в раннем христианстве было выработано учение. И оно, скажем, догматика Русской Православной Церкви и догматика, как мы имеем взгляды на определенные истины Священного Писания, во многом совпадают. Они верят, что Библия – это Священное Писание богодухновенное. И мы точно так верим. И скажем, кто-то скажет, а что это вот догматика нашего братства, отличается или не отличается? Не отличается. В этом вопросе, скажем, мы просмотрим, и мы не найдем никаких различий. Они верят, что Библия – это Слово Божье, что это богодухновенное. Они верят в полную богодухновенность Священных Писаний. И мы так верим. Поэтому, братья, здесь... Ну, как-то распределять это очень трудно. И вешать какие-то вот наклеечки сделать, что там вот эта книга, это с ним наше братство согласно, кроме 17 и 19 страницы. Это, братья, так трудно будет нам. Братья, какое ваше мнение касательно индуктивного метода изучения Библии по учебникам, составленным авторами не нашего братства? Братья, вы поймите, что эти рассуждения, они могут быть очень трудными. Учебники не нашего братства. Это может быть учебник мормоны написали, индуктивный метод. Вот. И что это за метод, что здесь имеется в виду? Это не очень конструктивный вопрос. На него трудно ответить. Нельзя сказать «нет». Нельзя пользоваться. Это же надо видеть, что это за книга, что она в себе содержит. Вот какой путь там к этому, какой подход. То есть не всегда, если слово написано индуктивно, это значит все очень хорошо. Такое слово Денис говорил у нас на библейских курсах. Раз индуктивный, значит хороший. Многие делают себе татуировки и различные знаки. Что на это говорит Писание? Братья, я не знаю многие, но, например, среди присутствующих редкие есть расписные. Но, в общем-то, я не могу сказать многие. Нет на мне никаких знаков, ни на каких татуировок. По крайней мере, в обозримых частях тела, которые моих братьев, большинства, я не вижу никаких знаков, никаких татуировок. Люди этого мира делают. Новый Завет по этому поводу ничего не говорит относительно татуировок или знаков. В Ветхом Завете Бог строго запрещал это делать. В Ветхом Завете люди из Божьего народа, Бог строго запрещал делать нарезы на теле. Вот. Через тысячелетия это прошло, друзья. Вот люди, руки некоторых людей, например, изрезаны, особенно кто там определенные курсы ускоренной подготовки проходил в государственных учреждениях. И другое. Это Библия строго запрещает. Библия строго запрещала в древности людям Божьего народа делать татуировки. Написано не делать никаких надписей, изображений там и так далее. То есть это нельзя было делать на теле. Нельзя было даже обрезать бороду, связано там с каким-то трауром, погребение и так дальше. Скажем, эта традиция сохраняется в некоторых народах. Вот, бороду отпускают как траур. Вот кто-то умер, носят бороду. Сколько? Дней 40 носят или больше? Нет в армян? В Грузии, в Абхазии есть такая традиция. То есть борода как знак траура. Кто-то там 40 дней носит, потом сбривают, кто-то больше там. Есть такое. Вот и все эти обычаи, друзья, они нередко носят характер оккультный. Скажем, в преступном мире там всякие наколки и так далее. Они иногда имеют значение, масть человека. Вот его значение там в преступном мире, ранг и так дальше, сроки, много информации, которая отражается на этом. Но даже сейчас, по-моему, это не стало актуальным, потому что оно далеко не всегда отражает истинную сущность и положение дела. Но, в общем-то, это язычество, это оккультное, и оно сейчас приобретает большое влияние. Скажем, вот этот пирсинг современный, сатана издевается над людьми точно так, как в древности. Скажем, вот в книге притчи написано, что золотое кольцо в носу у свиньи. Вот. В украинском написано «в рыле», то есть... почему? Братья, вот слово «нос» в русской Библии, оно не совсем точно отражает сущность. Украинское «рыло»... От какого слова? Потому что свинья носом роет. Так же, да? Видели, да, как свиньи подрывают? Они способны там дерево подрыть, такое прям вырыть это. Свинья роет носом быстрее и лучше, чем некоторые братья лопатой. Поэтому нос свиной, он называется рыло. Когда это употребительно к человеку, это сквернословие или ругательство даже. А у свиньи это рыло. И золотое кольцо не в том плане, что... А кольцо в нос свинье и в древности вдевали, чтобы она не портила, чтобы она не подрывала. Вот. Но, скажем, люди делали, точно так серьги носили, точно так в носу кольца были, или иногда камни какие-то вставляли люди. Вот. И назначение, оно тоже разное было. В общем-то, нередко значение этих вещей было тоже оккультным. Если мы прочитаем, вот Бог, Иаков говорит своему семейству и дому своему, он говорит, бросьте богов чужих. Вот почитайте это повествование. Написано, что они серьги с ушей достали. Иаков им не сказал, снимите украшения. Нет, он сказал, бросьте богов чужих. И почитайте, они достали серьги из ушей, и принесли вместе с богами, положили под ноги Иакова, который он закопал под дубом. То есть очень часто вот эти серьги, они имели именно значение, связанное с различными божествами. Ну все, братья там продолжат.
Братья, объясните... притчи 20:30. Раны от побоев, врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Во-первых, это сложность, это толкование этого места может возникнуть из-за непонятности, конструкции самого предложения. Раны от побоев, тире, то есть заменяем на слово это. Раны от побоев – это врачевство против зла. И удары, проникающие во внутренность чрева. То есть, получается, раны от побоев, и непонятно, и как... В общем, надо это перевести таким образом. Лучше сказать так. Раны от побоев и удары, проникающие во внутренность чрева, это врачевство против зла. Вот так становится более понятно. Вот. Хотя, оно и если разобрать семантически это предложение, так оно и будет. Что это означает? Это означает, что для некоторых людей, чтобы им уврачеваться... от зла нужны раны от побоев и удары, проникающие во внутренность чрева. Ничего не понимал, получил, понял. Однажды я приехал в одну семью, и там детки маленькие, 5-7 лет. Папа заходит и говорит, надо спать. Папа, не хотим спать. Папа выходит, приходит обратно, просто ремень висит. Просто висит ремень. Одна девочка говорит... Папа, я так хочу спать! Так хочу спать! Вот, и все это молча. А он говорит, хочешь, ложись. Вот. То есть рана от побоев. Друзья, смысл какой, что для того, чтобы исправить путь некоторых людей, необходимы раны. Раны нужны. Вот это такой смысл. Еще тоже по притчам сразу отвечу. 21 глава, 14 стих. «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Тоже, может быть, вообще простой стих, его даже толковать не надо. «Подарок тайный тушит гнев». Но человек гневался, остановил нас за превышение скорости, гневается. «Подарок тайный тушит гнев». Вот. Но это же не говорит о том, что это правильно. Как толкуем? И дар в пазуху сильную ярость. То есть тире стоит. То есть мысль какая? Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху тушит сильную ярость. Вот смысл какой. То есть просто усиливается. Подарок, он гнев потушил. А сильную ярость нужно больше, чем подарок. Нужно дар. Положить его за пазуху. Понимаете, такую мысль, да? Не то, что дар в пазуху, Это дар в пазуху, это в смысле подарок побольше, что можно положить за пазуху. Вот так вот. Тушит сильную ярость. Но это можно и в нехорошем варианте употребить, как взятка, а можно и в хорошем. Например, кто-то на нас обиделся, а мы ему что-нибудь подарили. А почему нет? Хорошо. И будет налажено. Слава Богу. Вот очень оригинальный вопрос. Как вы относитесь к отпусканию бороды? И бороды с большой буквы. То есть можно предположить, что борода — это фамилия. И что мы его держим. И как мы относимся к тому, чтобы его отпустить? К отпусканию бороды. Вот. Вообще, с этой точки зрения надо, ну, как бы немножечко, хотя бы чуть-чуть научиться грамотно писать. Знаете, бывает наше просто написание, оно вызовет совершенно не то толкование. Как я лично отношусь к отпусканию именно вот этой бороды? Я, ну, никак не отношусь. То есть, я не отпускаю бороду, считая, что мне это будет очень некрасиво, и в смысле, считаю, что для меня это, ну, как-то... Может быть, я когда буду больше старшем возрасте... То есть я отношусь к этому свободно. В данном случае мне не хочется этого делать, и я этого не отпускаю. Кто-то, если, может быть, вот как брат Владимир, вот. Я вообще по-другому вообще не представляю. Мне кажется, если он сбреет бороду, я перестану с ним заговаривать. То есть иногда людям идет, а иногда не идет. И мне кажется, вы знаете, вот я, когда только уверовал, встречался с такими вот верующими, ну, кстати, некоторые верующие до сих пор такие знают, вот усы нельзя, вот нельзя и все, это не благоговение там, а я думаю, какой тут, какая связь? Благоговение и усы, например, или это гордость? Ну, нету связи, я не вижу сильной большой связи, да. Что хочет, бороду? А, я прошу. Касаться. Вот если будет отпускать бороду, то тогда его надевает. Нет, братья, вы знаете как? Не, ну я понял. Это смысл какой, что... Не, брат Ревкат, дело в том, что это, мы как-то от бороды плавно к косынкам перешли. Это... То есть в Новом Завете учения об растительности на голове нету, ну в плане бороды. И поэтому мы должны рассматривать, в смысле, вот, например, кто-то скажет, и о татуировках нету, да? И кто-то скажет, а вот брат Юра прочитал из Ветхого Завета, там нельзя татуировки. А в Новом Завете ничего не сказано. Друзья, здесь другой момент. Здесь дело в том, что в Новом Завете есть в принципе учение об отношении к себе. В принципе такое учение есть. И под это учение очень хорошо органически вписывается учение о наколках и нарезах на теле. Вот. О том, что это оккультное содержимое может быть, о том, что это... так далее. А вот учение, например, о бороде и усах нету. Есть, например, о том, что нельзя попечение о плоти превращать в похоти, нельзя о том, чтобы гордиться. Вот все это есть. А если, например, брат, ну, в возрасте или, например, по каким-то другим причинам, я считаю, что это приемлемо и нормально. И на этом делать какие-то, ну, оценки, что это духовно, не духовно, грех, не грех. Вот лично мое мнение, что это неправильно. Вот есть еще такой вопрос. Деяния 19 глава, 16 стих. Там идет речь про сыновей первосвященника Скевы, которые пытались изгнать беса, и написано, и бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Я читаю записку. Денис, объясните, что стоит в оригинале под этими словами? Ясно, что он их не избивал. Как это одолев? Друзья, почему не избивал? Почему написано, ясно, что он их не избивал? Ну, как раз ясно, что он их избивал. Написано, ноги и избитые выбежали из того дома. Очень даже ясно, что он их избивал. То есть бывают такие ясности. Вот. Нет. Нет. Например, если... Смотри, это, Вася, такой вопрос. Крокодил зеленый, значит, все, что зеленый, крокодил. Нельзя же такое вот сделать. Если бесноватый избил, значит, тот, кто избивает, бесноватый. Ну, это вообще не логика непонятная. Если, например, Ну, это можно продолжать до бесконечности, и к таким выводам придем, удивительно. Вот. Но вопрос еще, что здесь стоит в оригинале, когда написано «одолев»? Ну, в смысле, преодолел их силу. Они сопротивлялись, причем сопротивлялись как в духовном смысле они сопротивлялись. То есть они говорят, уйди, там, я тебя изгоняю, там, именем Иисуса Христа, который Павел проповедует. Они какие-то духовные силы прилагали, а эти духовные силы были побеждены духовными силами более сильными, бесами в данном случае. А когда были духовные силы побеждены, уже началось физическое сопротивление. И они физически были побеждены, он их избил, и одежду даже с них сорвал. И они убежали ноги и избитые, так конкретно сказано. Так. Вот и еще записка. Ну такая, очень много перечисляются города из Малой Азии, вот эти вот, которые в Откровении. Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикия. И у каждого написано, например, Эфес, тире, в записке так, желанный, Смирна, на языке страдания обозначает, на языке символов обозначает страдание. Пергам тоже на этом языке символов означает брак и укрепленная башня. Фиатира означает жертва благоухания или непрекращающаяся жертва. Сардис означает остатки, оставшиеся или воссоздание. Филадельфия, братолюбие. Ладикия означает мнение или суждение народа или просьбу людей. Правильно ли такой перевод и такие значения? Друзья, вы знаете, я посмотрел очень много справочников, но вот может быть Филадельфия, братолюбие, еще можно перевести, какие-то корни есть. А все остальные, вот Эфес, желанный, Смирна, страдания. Я не нашел таких вот соответствий. Может быть, где-то кто-то видел, просто сообщите, нам будет очень интересно. Но что меня здесь смущает в этой записке, например, Смирна на языке символов означает страдание. Вот что за язык символов такой? Символов чьих? Ну, нет же такого языка символов, да? Вот есть русский, английский, а вот язык символов есть. Там справочник по языку символов, словари языка символов. Такого же нету. Просто иногда нам хочется в Библии видеть какие-то, ну, закономерности. Вот, например, допустим, Савл был Павел большой, а потом стал Савл, вернее, Савл был большой, а потом стал Павел маленький. Вот прообраз. Оно часто и бывает, действительно, такие прообразы, они есть. Но иногда мы их видим там, где их нету. А иногда мы видим, например, допустим, Филадельфия, хороший город, там вроде Христос ее не ругает. И перевод такой красивый, это братолюбие, на самом деле братолюбие. И мы все остальные города к этому, ну, подстраиваем, чтобы все у нас выстроилось такую линию, а потом еще и проповедуем на эту тему. Смотрите, какая зависимость. На самом деле, я не думаю, что какая-то такая вот символичность есть, но может быть и есть, просто я о ней не знаю. Но вот Ладикия, например, она была названа царем Антиохом II, в честь своей супруги. Ее так звали. То ли Ладикия, то ли как-то ее звали так, Ладия, как-то так. Он в честь нее назвал город. А здесь написано, означает мнение или суждение народа. Ну, думаю, что это маловероятно. И, братья, еще есть одна записка, но я сейчас на нее отвечать не буду. Вот такая записка, она у меня уже несколько дней лежит. Марка 13:30, там, как бы сказать, пророчество о последних днях. Мне надо чуть-чуть еще немножко подготовиться, так вопрос сложный, чтобы объективно ответить. Все.
Братья, еще несколько вопросов. Тут мне братья доверили ответить на эти вопросы. Но один вопрос, тут уже не один, то есть вопрос, все время спрашивают, чтобы немножко рассказать о себе, вот, о своем обращении, о семье. Но я как бы не буду рассказывать подробно. Кому интересно, может подойти, мы можем пообщаться с ним. Просто кратко скажу, что я обратился к Богу через миссионеров, которые приезжали из Канады. Давно еще, на первом курсе института я был. То есть так, где-то в районе 20 лет мне было. В Краснодаре. Вот. И потом я, ну, присоединился, ну, как бы крещение принял в Вифании, присоединился к церкви в Краснодаре, в Вифании. Вот. Ну, а потом долгий был процесс перехода в одну церковь, потом в другую. Я, в общем-то, долгое время был в Пятидесятнической церкви. Вот. И потом у нас несколько братьев есть, которые в Краснодаре. Вот Роман Горгианц, может, вы знаете, еще Коля Бриславец. Мы вот втроем вышли из церкви, из Пятидесятнической, и через некоторое время присоединились потом к церкви братства в Краснодаре. То есть побыл, так сказать, в разных таких. Побудило исследование То есть, опять же, меня всегда интересовал вопрос истины. То есть, верить нужно не просто потому, что это удобно или дает тебе какую-то выгоду, даже духовную выгоду, а именно, что есть истина. То есть, вопрос истины меня всегда интересовал, и как бы те учения, которые проповедовались в той церкви, они не выдержали проверку и временем, и проверку учением, и писанием, и историей. История, кстати, мне, вот другой вопрос будет, я тоже хотел привести пример, что, в общем-то, история церкви и мне очень помогла в свое время для того, чтобы сделать правильный выбор, в том, чтобы какое-то получить основание для того, чтобы выйти из-под влияния какого-то учения или даже какого-то авторитетного человека. Потому что когда ты попадаешь под влияние какого-то лидера, да, то ты боишься, что если ты будешь не верить ему, то Бог на тебя, может быть, гневаться будет или еще что-то. Вот. Просто кто это никогда не переживал, он не может это как бы понять. И поэтому человеку нужно какое-то основание. То есть он начинает копаться, изучать там, историю, может быть, доктрины и так далее, для того, чтобы иметь четкое основание. Потом у меня пятеро детей, и жена у меня, она не члена церкви, она, в общем-то, на сегодняшний день член православной церкви, ну, такой отделенной тоже. Вот. Пятеро детей у нас. Я как бы женился, еще не будучи членом церкви в братстве, так что такого. Вот тут еще вопрос, к какому колену Израилеву принадлежу. Вот. Ну вот мне Денис посоветовал так сказать, что истинный израильтян не тот, который да, по наружности, а который внутренне таков. Так что я думаю, что мы все израильтяне духовно. По плоти я как бы не имею прямого какой-то связи. По крайней мере, я не знаю. Другой вопрос, еще два вопроса, братьям, такие важные вопросы. Но я думаю, вначале с первого вопроса, я даже, может быть, кому-то дам ответить на этот вопрос, потому что вы как бы изучаете и должны знать ответ на этот вопрос. Брат Владимир, для чего нам сегодня раскапывать историю, которая была после смерти апостола? Ведь наше руководство – это Библия. Православным нужно говорить, что мы живем по Библии, независимо от того, недавно или очень давно образовалось наше вероучение. Вот, братья, может, из молодых кто-то из братьев, может кто-то ответить на этот вопрос? Зачем нам сегодня вообще изучать историю? Да, вот Андрей.
Потому что очень много течений, вот, сколько это считают, 20 тысяч, и все говорят, мы живем по Библии. А кто прав на самом деле? Можно из истории посмотреть прогресс церкви, что они описывают, как они выступали.
Ну, в общем-то, да, здесь есть да, вот определенный аргумент, то, что все, вот говорят, мы по Библии, и они говорят, и мы по Библии, и все по Библии, и что тогда делать? Вот, это во-первых. Во-вторых, вот даже смотрите, герменевтика, да, там, экзегетика, все применяют знания какие-то исторические, потому что они нужны, чтобы даже понять какой-то текст, нужно понять, что имел в виду автор, да? То есть даже в толковании Библии, это во-первых. Во-вторых, ну, в общем-то, вопрос сам как бы не совсем корректный. Вот смотрите, например, независимо от того, недавно или очень давно образовалось наше вероучение. В общем-то, наше вероучение образовалось 2000 лет назад. Оно не появилось в 1961 году. Вероучение, оно христианское вероучение. Могла образоваться какое-то братство, образоваться, какая-то, может быть, даже выделиться какая-то ну, конфессия, можно даже так сказать, да? Но нельзя сказать, что вероучение наше появилось там недавно, да? Это будет как бы как раз-таки ничего недавно, хорошего ничего не может появиться. Может появиться только как новое все это обычно еретическое. Поэтому история, она поможет нам. Ну, например, иногда люди не хотят, которые учиться, для них ничего не нужно, ни богословия не нужно, ни история не нужна, ни герменевтика не нужна. Вот некоторые приходится иногда с братьями говорить, а, говорит, зачем это все нужно, говорит. Надо, говорит, вот как написано все проповедовать и все. Вот. А потом получается, что как написано, почему-то совсем не так, как на самом деле должно быть. Вот. И еще, как привести аргумент один из Луки Евангелия, я это в начале курса читал, это место, когда Лука говорит так, что как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть мы видим, что апостолы и ученики, в данном случае Лука, они были не чужды исторического метода подхода. Они все изучали, исследовали. Сам Лука, он не был свидетелем тех событий, которые он описывает, очень многие. И он, написано, по тщательному исследованию, он расспросил, узнал. И фактически это и есть история. Просто есть история короткая, там 5 лет, 10 лет, 15 лет, а история есть более древняя. Вот. Так что история нужна. И, да, вопрос еще. Ну да, да. Говорил. Библия ничего не открывает. Библия ничего не открывает. Писание само по себе ничего не открывает. Да, да, встречался, да, да, встречались. Ну, в общем-то, я считаю, что в какой-то степени братья, которые, вот Роман, например, Гаргианс, в общем-то, он оставался еще в церкви, то я как бы с ним беседовал много. То есть были такие. У меня друг один, друг с семьей со своей, тоже в этой церкви еще долго был. И только через 3 года они потом вышли. В общем-то, мы с ним очень много спорили, беседовали. И, в общем-то, я думаю, что я тоже повлиял на выход его из той церкви. Да. То есть это реально возможно, если как бы не так вот просто подходить. В общем-то, если мы знаем истину, то мы должны уметь ее объяснять. Но если мы не знаем ее поверхностно, мы не сможем ее объяснить. Поэтому здесь и история тоже важна, чтобы объяснить человеку писятническому, тоже самому, объяснить, на каком основании ты так веришь. Где это как бы основание твоей веры. Вот. Так, и вопрос еще такой. Что такое крещение Духом? Это по пятидесятничеству вопрос был. Вот, в Луке 3 глава, 16 стих. Записано такое место, что Иоанн, что «я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого недостойно взять ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым». И вопрос такой сразу, ну это как по ходу вопрос. Как это проявляется? Какое основание пятидесятнической точки зрения и основание нашей точки зрения? В общем-то, я как бы объясню, как я понимаю, может быть, кто-то добавит. Во-первых, что такое крещение Духом Святым? То есть я понимаю так, что принципиальное новое явление в народе Божьем – это сошествие Святого Духа на верующих после Иисуса Христа, после смерти и воскресения Иисуса Христа, но его надо понимать как полнота, больше как полнота, то есть сошествие Святого Духа было и раньше на некоторых людей, но обещанное излияние Святого Духа на церковь, на верующих, это имеется как бы, можно подразумевать, как более полная или как, ну, как бы полнота, которая обещана церкви. Вот. Она не может, не должна ее принципиально отличать от сошествия Духа в прошлом, просто более полная. И как бы крещение Святым Духом я понимаю, как, что человек становится исполненным Святым Духом, то есть наполненным. На него Дух Святой или благодать Святого Духа сходит, и он имеет его Духа Святого в нем, в себе. Вот. Как это проявляется? Как это проявляется? Но исходя из деяний, из посланий, мы видим, что по-разному проявляется. Вот. Пятидесятники упирают на проявление иных языков. И действительно, это основание есть в Писании, чтобы иные языки проявлялись при сошествии Святого Духа. Но также было, когда они не проявлялись. Вот пример с апостолом Павлом, например, когда на него возложил руки Анания, то ничего не произошло, не описывается ничего такого особенного. И сам Павел, он в своей речи, защитной речи к иудеям, он говорит, что тогда возложили... то есть это сейчас другое место. То есть, я сейчас это закрыл место. То есть, он говорит о том, что когда на него Анания возложил руки, то ничего не произошло чудесного. Он сказал: «Встань и крестись, омой грехи свои». И он так и сделал, встал и крестился. Поэтому потом пример с Евнухом. Написано, он крестился, и написано, сошел на него Дух Святой. Никаких проявлений не описывается. Вот. То есть, далее апостол Павел говорит Галатам, что вы приняли Духа по назиданию. То есть, из-за назидания веры вы приняли Духа. То есть, если бы иной язык всегда сопутствовал крещению Духом Святым, то апостолы бы на это сделали бы упор. Они бы объясняли, что это является свидетельством. Но факт говорит о том, что это не так. Это во-первых. Во-вторых, в общем-то, баптистская позиция и наша позиция такая, что мы принципиально не против иных языков. Просто их сейчас нет. То есть, если бы они были, то они бы были у нас. Но их нету. Мы-то не можем Богу говорить, что нужно проявление сейчас. То есть, что у нас, как идет поход? Человек принимает крещение, ну, кается, крещение принимает, на него возлагают руки. Но если бы дар языков был бы, то он бы должен был бы произойти, но это не происходит. И мы в Библии не видим, чтобы практика такая была, когда люди начинают просить дары иных языков. Просить, там день-два поститься. Мы не видим, апостолы возложили руки, и сразу же было говорение на иных языках, если это было. То есть мы делаем то, что Бог оставил для церкви. Если Он дает какие-то дары, дает, не дает, так не дает. То есть мы не можем диктовать Ему никаких условий. В чем ошибка писательцев? В том, что они принимают желаемое за действительное. Они хотят иметь эти дары. Но когда сильное желание, то это желание начинает производить определенные действия в психике, в жизни человека. То есть, если сильно хотеть чего-то, то, извини меня, были свидетельства, что люди от пола начинают подниматься, да, там, левитация, там, еще какая-нибудь. То есть, если человек этим так сильно хочет, начнет этим заниматься, то можно много чего добиться. Даже вплоть до того, что даже ученые, там, исследователи мозга, да, то есть они говорят о том, что, явно можно человека довести до такого состояния, что он начинает обладать сверхъестественными явлениями, то есть там видеть начинает далеко, вот, там, или, может быть, начинает через какие-то предметы видеть, которые он раньше не видел. Вот. Или при даче психотропных препаратов, там, вот, допустим, в КГБ это практиковалось. Они исследовали этот вопрос. Почему человек, если его вывести в определенное состояние, он готов, может сделать определенные сверхъестественные вещи. Но это чисто свойство человека. Его хватает там, на 3 минуты. Потом он может лежать, например. Но факт в том, что если человек сильно чего-то хочет, ему много чего может казаться. Видения всякие. Человек это все может внутри себя родить, так сказать. Сны там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мы, естественно, должны здраво к этому подходить и не диктовать Богу того, чего... То, что зависит от Него. А дары зависят от Бога. Он дает тому, кому Он хочет. Вот. И еще основание апостола Павла, где он говорит в своих посланиях к коринфянам, например, он говорит, что не все апостолы, не все пророки, не все, и потом говорит, не все чудотворцы, не все говорят языками. То есть он конкретно делает основание, что это дары, которые Бог дает, как он хочет. Если пятидесятническое учение говорит, что это обязательный дар, то нас ставит своих членов в такое положение, в которое он просто должен их иметь. Должен. То есть изначально, если бы они сказали, вот как будет, как Бог усмотрит, я думаю, что в основном бы у них этого не было. Но так как они ставят, что это обязательно нужно, то они вынуждают людей просто к этой практике. Молиться, поститься, напрягаться, там, Уже до, как один, я когда был на Украине, там тоже один такой известный, ну, пятидесятнический такой целитель, Березюк его звали, зовут. Много там всяких исцелений как бы через него якобы было. И он, интересно, такой пример приводит. К нему приходит человек, говорит, помолитесь за меня за крещение Святым Духом. Ну, помолились там час, молились, ничего не произошло. Ну, давай на следующий день придет, еще там помолились. Я сейчас точно его прямой, но примерно такой смысл. А потом он, говорит, пришел и говорит, все, вот все, сегодня буду молиться, пока не произойдет. Говорит, молились там несколько часов, уже пот с него потек, все там с этого человека. И заговорил на языках, ну, этот человек. И он потом говорит, слушай, если бы мы сразу так бы вот сделали, то бы сразу бы в первый день получилось бы. Вот. То есть смысл в чем? В том, что, конечно, можно довести человека до любого, ну, состояния психического, если его 6 часов... Он будет молиться, кричать «Аллилуйя» там, и всякое такое. Он заговорит на любом языке. Да. Да. Братья, я понимаю так, вот братья могут добавить, я понимаю так, что мы говорим, что от лукавого, от дьявола самоучение, поврежденное учение, это ложное, оно на руку дьяволу идет, учение. Потому что, когда этого учения не было, ну, церкви, в общем-то, жили нормально и в России. Когда это учение пришло, то происходила только смута, разделение, и церковные... во многих городах сейчас церквей нету евангельских, только потому, что туда пришло писательство. Вот, есть такая книга «Очерки по истории писательства», где очень хорошо описывается много городов, где просто люди... настроены антирелигиозно по причине того, что когда там была баптистская церковь, пришли писятники, они полностью разрушили всякую веру в людях, и люди ушли от Бога, очень много людей. Но, поэтому мы говорим, что это учение от лукавого, но именно сам механизм иных языков, всегда ли там бесы, или это еще и психический феномен, я думаю, что здесь надо и то иметь в виду. Когда там могут быть и одержимость, когда-то это может быть чисто как бы доведение до горячности психики своей. Когда вот даже, помните, я читал Иринея, где написано, что он женщин заводил, состояние такое, когда он им говорил, говори все, что у тебя придет в ум. И она начинала пророчествовать. Но это как бы явная психическая практика, то есть типа гипноза, типа вот такого примерно, такой техники. Или, например, просто человеку говорит «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Если он, например, 2 часа будет говорить «Аллилуйя», у него будет заплетаться язык, и он начнет говорить там и так далее, добавлять что-то, и пошел процесс. Как бы, то есть это уже не язык, а вот именно вот такое какое-то сумбурное произведение звуков. Звуков, понимаете? Говори. Что? Извини, повтори, пожалуйста. Дело в том, что в самом начале пятидесятничества, они верили, у меня есть сведения, как бы, они исповедовали, что у них это языки иностранные даны для того, чтобы церковь могла проповедовать народам, другим народам. И в Америке, когда зародилось пятидесятничество, вот, в школе Пархама такой был, вот эта девушка, которая первая получила как бы крещение Святым Духом, ну такое документированное, она верила, что она говорила на еврейском языке. Вот, но хотя потом это не подтвердилось. Вот, поэтому изначально писательство верило, что это действительно языки иностранные. Но потом, когда оказалось, что это не иностранные языки, они начали уже пытаться подвести основу, что это ангельские языки. Но, братья, как вы считаете, на каких языках говорят ангелы? То есть вообще ангелам нужен какой-то язык, чтобы друг с другом общаться. Вот именно в плане звуков. То есть ангелам не нужны звуки, вот эти звуки это нам нужны, а ангелы, они могут говорить на любых языках, как мы говорим, только потому, чтобы к нам обратиться, а им самим они не нужны, понимаете? То есть у них непосредственное общение, они подумали, и уже человек, ангел другой понял, что он хотел сказать. Поэтому, когда Павел говорит в Коринфянах о английских языках, кстати, он говорит не по-настоящему. А знаете почему? Потому что, смотрите, здесь написано, Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а дальше он говорит, если я знаю все тайны, то есть это он говорит образно, как бы показать, а? Утрирую, да, он как бы говорит, даже если бы мы знали язык ангельский, но это не значит, что там тараторить что-то в языках, понимаете? Вот. Ну, истерия, можно сказать, или еще что-то. То есть, кстати, достаточно известный факт, что люди, которые прошли через пятидесятичную харизматию, часто страдают нервными расстройствами, часто попадают, ну, то есть очень большой процент попадания в психбольницы там, и так далее. То есть, потому что эти все действия, они связаны с нервной системой, с психикой человека. Человек легко может выйти в состояние уже такое неуравномеченное. Вопрос, человек еще один написал, что ответ на вопрос по истории. Брат Володя, история как наука нам действительно очень нужна, и основная ее задача в выявлении причинно-следственных связей, поэтому слава Богу, что у нас изучается история церкви. Вот вопрос, так что, значит, не все негативно относятся. Так, это вопрос, братья, еще один. Так, все. Так, ну то есть нормально по 50, что все, отвечено было, вот брат спрашивал, все.
Братья, на мой ответ, который я дал, что в Евангелии Матфея идет речь о Иерихонской рав, братья корректируют, пишут, брат Юра, хронологически между завоеванием Иерихона и Самуилом, ну, временем, когда Вооз жил, когда он родил Иессея, точнее, последним судьей Израиля, было около 450 лет. Поэтому Раав во время Вооза уже давно умерла. Правильно пишут, Раав во время Вооза умерла. Брат, это не о ней речь идет в родословии Иисуса Христа. Братья, в родословии Иисуса Христа, вот кто-то пишет, хронологически не может быть. Хронологически, братья, надо взять карандаш. И вот, например, брат Володя дал хронологическую табличку нам, да? Нарисовал линию и написал, например, что вот это 120-й год там. Нам должно быть две даты известно, так же? Рождение и смерть. Рождение и смерть. Тогда мы можем составить хронологическую. Например, можно написать, мой отец родился в 37-м году, пока еще не умер. А я родился в 66-м году. И это можно эти меточки поставить, так же, да, братья? И можно проследить, ага, дед мой был, ну, расстрелян через 2 месяца после рождения отца. Но, в принципе, он мог быть чуть раньше расстрелян, да, но эти даты тоже, раз, можно поставить засечки. Братья, но составить родословие Иисуса Христа таким способом, хронологически, невозможно. Библия не преследует цели, чтобы мы составляли хронологическую таблицу. Возьмите карандаш и постарайтесь высчитать. Вот в книге Руфь употребляются имена из тех, которые повторяются в родословии Иисуса Христа. Посмотрите, книга Руфь, 4 глава. Вот род фарисов. Фарис родил Есрома, Есром родил Арама. Ну и так далее. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Вот в Евангелии Матфея Салмон от Рахавы написано, родил Вооза. И говорят, поэтому это не может быть. Братья, еврейское родословие был принцип, некоторые имена, например, сын Давидов. Вот Иисус Христос был сын Давидов. Кто-то скажет, он не мог быть сыном Давида, потому что Давид умер, ну, чуть ли не за 1000 лет до Иисуса Христа. Как же он мог быть сыном Давида? Братья, это принцип еврейского родословия. Если бы, вот я сейчас прочитал, в этом отрывке вот 6 поколений указано, но период времени 800 лет. Понимаете смысл, братья? Вот возьмите карандаш, и тогда мы обнаружим, что, оказывается, человек должен был родить в 200 лет. То есть евреи легко из родословий некоторые имена опускали. Просто линию надо было проследить, род. И поэтому апостол Павел пишет там послание к Тимофею, что там споры родословия бесконечные. Доказывать начинали это. Слово Божие говорит, Салмон и Вооз, связаны имена. Поэтому не умерла раньше, чем не родила Вооза, братья. Будьте спокойны. Помолимся. Да, пропущено несколько царей и так далее.